Еще раз приветствую всех, которые пришли сегодня. Мир вам, Господа. Апостол Павел, другие апостолы, когда писали, часто писали, говорит, благодать вам и мир. Любовь некоторые пишут вам от Господа. Это все разные христианские приветствия, которые мы имеем привилегию друг друга приветствовать. Правда? И в них мы находим глубокие духовные тайны. Также приветствую наших слушателей, которые присоединяются к нам. И моя молитва, чтобы Господь освил слово свое, которое апостол Павел нам, послание римлянам, открывает. Мы находимся в 12 главе, так что после моего отсутствия давайте вернемся к этим текстам и начнем опять размышлять о том, что апостол Павел здесь пишет. Последний стих 11 главы римлянам апостол Павел, помните, написал, «Ибо все из Него, им все и к Нему или для Него». И ради этого Ему да будет во веки слава. Аминь. И дальше говорит, и ради этого, и так, умоляю вас, я, братья, милосердием Божиим, представьте ваши тела Богу в жертву. Жертву живую, жертву святую, жертву благоугодную для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Воля Божия есть благая, угодная и совершенная. Мы только что пели два чудесных гимна. Не знаю, если вы обратили внимание на авторов этих гимнов, правда? Есть на одном написано брат Проханов, другой брат Казаков, но мне кажется, эти гимны написал апостол Павел, правда? Думали ли вы, мы конечно считаем, что апостол Павел, он был самый, как сказать, новозаветный, великий апостол, который написал, суммировал благовествование нам в послании римлянам, в других посланиях, которые он написал 2/3 Нового Завета. Но он был автор много гимнов. И он был певец. Вы помните, что он даже в полночь умел петь. После того, как его избили чуть ли не до смерти. И он мог славить Господа пением. Не знаю, какой у него голос был. Но я думаю, если был бы он в нашей церкви сегодня, и когда он пел, мы бы слышали бы его голос. Братья и сестры, когда мы поем, мы должны дружно петь. Всей душой. Я думаю, апостол Павел пел бы в нашем хору, наверное. Не знаю, каким голосом. Но эти гимны, которые братья написали, они основаны на Писании, которое апостол Павел написал. Уже прошло пару недель, как мы остановились на этих текстах, но чтобы вспомнить, апостол Петр пишет, говорит, я всегда буду вам напоминать, чтобы вы не забывали, потому что мы, как люди, мы быстро забываем. Но в этих текстах апостол Павел делает вывод из всех тех духовных истин, которые мы нашли в первых 11 главах послания римлянам. Все, что апостол Павел написал нам о том благовествовании, о котором он не стыдился благовествовать язычникам и евреям, и перед царями, и перед всеми людьми, где он находил себя. После этого всего он говорит, ради этого. Не потому, что я апостол, и не ради того, что я могу вам приказать, но ради того, ради тех милостей Господних, которые Господь нам открыл, ради спасения, которое Господь даровал нам. Все, что мы имеем, всю нашу жизнь, но особенно наша духовная жизнь, которая вечная, которую Господь даровал нам, ради этого я умоляю вас. Не приказываю, не командую вам, но умоляю вас, братья, отдайте Господу себя полностью. Символически, как в Старом Завете, священники приносили жертву всесожжения того мужа веры, который хотел принести жертву Господу, полностью посвятить ее. В таком же образе символически представьте ваше тело, которое само по себе не имеет духовного желания служить Господу. Но возьмите это тело, Порабощайте его, контролируйте тот грех, который живет в нашем теле, и посвятите это тело на служение Господу, в руки Господни, чтобы не мы потребляли его, чтобы жить во грехе, но чтобы Господь потреблял наше тело и силу физическую, которую мы имеем, чтобы мы могли жить для Господа. Предайте ее в жертву Господу. И если вы это сделаете, то это тогда будет для Господа живая жертва. Она будет благоугодная Господу. Она будет святая. Другими словами, ваша жизнь, она будет отличаться от жизни людей, которые окружают нас. Это является ваша разумная, или ваша логическая, или это ваше духовное служение здесь. Апостол Павел пишет в первом стихе. И в первый стих он говорит нам за наше тело, правда? А теперь во втором стихе он еще глубже ведет нас теперь, говорит, и кроме того, второй стих, начните думать, как христиане. Начните думать, как дети Божии. Начните думать по-библейскому. Начните думать свято. Не думайте так, как мир думает. Но пускай все ваше помышление, размышление ваше, пускай оно соответствует всем этим духовным истинам, которым я вам написал. Эту серию размышлений наших я назвал «Наше святое призвание». Правда, к чему мы призваны? Апостол Павел нам напоминает, что мы не свои. Мы принадлежим Богу, потому что Он уплатил великую драгоценную цену за нас. Мы куплены, мы рабы. Мы не слуги в доме Господнем или в царстве Его. Раб, которого Господин его уплатил цену, он обязан служить ему, он должен служить ему. Мы куплены драгоценной кровью, которая пролилась Сыном Божьим, тем Агнцем, которого Бог, помните, когда Он обещал прислать или послать этого Агнца? Еще в третьей главе книги Бытие Адам и Ева только согрешили. Страх и ужас упал на них, и они скрываются, прячутся от Бога. И они слышат этот голос Божий, тот голос, который они раньше любили слышать, когда Господь встречался с ними после обеда, правда, а теперь они страх имеют этого голоса, они спрятались, они покрыли себя листьями, правда, и они слышат этот голос «Адам». В Библии написано, но, наверное, и Ева тоже. Адам, Ева, где вы? Я боюсь. И тут Господь приносит Агнца в жертву и одевает их. Правда. Обещано было. Я пошлю тебе семя от тебя, Ева, от тебя родится тот, который поразит голову этому змею, который ввел вас, искусил тебя и ввел тебя в грех. Но это обещание, оно было основано на том плане искупления человека, который Бог в сердце его, в разуме, в уме Божьем, Бог уже запланировал еще до того, как Он создал всю вселенную. Итак, мы не свои. Дальше апостол Павел пишет, что наше тело, это тело, хотя оно склонность имеет к греху, но в этом теле живет Дух Святой. И это должно потрясать нас, что Дух Святой живет в нас, что Бог живет в нас. Все, что мы делаем, все, что мы думаем, все наши помышления, наш разговор, все наши действия, наша жизнь, везде, где мы ходим, там Бог с нами. Поэтому апостол Павел раньше в этом послании писал, что мы уже умерли для греха, и мы теперь воскресли со Христом. Уже не я живу, а я сораспялся с Христом, и во мне теперь живет Христос, апостол Павел пишет в послании Галатам.
И эта жертва должна быть дана Богу для Его славы.
Во-вторых, помните, что в Старом Завете, хотя верующий еврей мог принести Господу посвятить жертву, но заколоть его он не мог. Это была священская или священника работа. Верующий еврей мог символически взять своими руками и положить и на этого ангца, посвятить его. Но нож в своей руке держал священник. Мы в Новом Завете, Господь теперь нам не повелевает, чтобы мы приносили какую-то жертву в церковь, чтобы тут пастор ее заколол ради вас. Нет, каждый из нас теперь священник. Мы можем приходить в присутствие Господне через ту которая разорвана была, когда Господь умер, правда? И послание евреям написано, что занавесь эта теперь порвана. И мы имеем доступ новым живым путем куда? В святое святых. В то место, где даже Аарон, первосвященник, помните, после смерти его двух сыновей, которые пришли с другим огнем, и Господь их поразил, и Господь тогда через Моисея говорит Аарону: не приходи, когда тебе в голову взбредет или придет желание, а приходи в мое присутствие, в святое святых, в самую внутреннюю часть скинии собрания, там, где были скрижали закона, там, где была мана, там, где было место милости. Сюда только приходи один раз в год. Бог ограничил, когда и как часто первосвященник мог приходить в его святое присутствие. Но в наше время, в Новом Завете, путь открыт, чтобы мы могли 24 часа, 7 дней в неделю, есть такое выражение по-английски, 24-7. Круглые сутки, в любой момент мы имеем доступ, мы имеем привилегию, как новозаветные священники, приходить и приносить Богу жертву не какого-то ягненка или тельца, или овцу, или козу, а самих себя. В Новом Завете мы и священники, и жертва. И это к чему поступал нас призывает. Кроме нашего тела, теперь второй стих, апостол Павел говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим». Думайте, думайте иначе. Пророк Исаия, 55 глава, стихи, я думаю, мы знаем, 8-9. Господние пути, Господние помышления, они не помышления и не пути человека. Я перефразировал этот текст. Пути Господни, размышления, разум Господень, он превыше нашего, правда? Насколько наш разум может посмотреть в телескоп, в Вселенную, насколько только мы можем туда выйти, еще дальше этого живет в вечности и в святости, отделенный превыше человеков наш Сотворитель, наш Бог. Не думайте так, как этот век думает. Этот век, это слово, это то, что мы потребляем, слово ионы, или это периоды или поколения. Не думайте, как это теперешнее поколение, которое временное, которое пройдет, но думайте, как тот, который вечный. В другом тексте апостол Павел пишет: размышляйте о горнем, другими словами, о небесном, о вечном. Этот век, он имеет свой мировозгляд. Этот мир, в котором мы живем, он имеет свой образец, как он думает. Сестры, вы когда печете, может быть, печенье с внуками, вы имеете форму, вы тесто раскатываете, потом вы
вы эту форму употребляете, правда? И эта форма, этот образец, он не внутренний в тесте, правда? А он внешний, правда? Апостол Павел говорит, наше помышление, оно не должно быть внешнее, которое похоже на этот век. Но наше помышление, оно должно показывать или отражать то новое сердце, те новые помышления, которые внутри нас, которые Бог вложил в наше сердце. Господь говорит о Израиле, что в последнее время Он возьмет их каменное сердце и изменит его, даст им новое плотяное сердце, правда? Мы уже не должны думать по-мирскому, по тому образу, который мир давит нас. Мы как то тесто, правда? И мир старается нас вместить, чтобы наше помышление отражало помышление этого века. Наоборот, апостол Павел говорит, пускай то новое помышление, тот разум Господень, то новое сердце, которое мы имеем, пускай оно, наш новый преображенный разум, ум наш, показывается. Так-то светит свет ваш людям, правда? То, что изнутри должно происходить. Человек устами своими говорит то, что в сердце своем, правда? И разум, и помышление наше должно быть новое. Тут вот эти два выражения, вот эти два слова во втором стихе, они ключевые, они очень важные для нас, чтобы мы конкретно и ясно видели различие между этими двумя словами. Сообразоваться или преображаться. Не сообразуйтесь этим веком, это значит внешнее. А разум наш, оно должно показывать то новое, что внутри нас. То новое, что внутри нас, это должен быть разум или ум, или помышление, или пути Господни, о которых мы читаем в Священном Писании. Как думает мир? Как размышляет мир? К чему направляет мир наше размышление? Как мир желает, чтобы мы, верующие дети Божии, думали? Он хочет, чтобы мы думали, как мир думает. Мир думает о том, что сейчас и здесь, не так ли? О времени, о земном. Верующий ум, который обновлен, который преобразился, или который соответствует Слову Господнему, правда? Он не думает о теперешнем и то, что здесь, а он думает о будущем и о том месте. Дальше нашего разума, способности нашего разума думать еще дальше, и выше, и превыше, там, где Бог живет. Мирское размышление, оно смотрит через телескоп, оно видит все звезды, все галактики, все, что Вселенной мы можем своими глазами видеть и размышлять. И когда мы доходим до границы способности нашего ума думать об этом, размышление мира там останавливается. А верующий разум, он там, на той точке, на той границе, только начинает думать. Видите разницу между помышлением этого века и помышлением следующего века. Человеческий разум, который невозрожденный, он ограниченный. А наше размышление о духовных истинах начинается там, там, где Бог существует. Наше размышление должно быть о Боге, о Слове Его, о святости Его, о атрибутах Божьих, о всем том, что Бог совершил для нас и ради нас, пославший Сына Своего Иисуса Христа в мир для нас. Такое духовное размышление – это тот разум здесь, который обновлен, это тот ум, который сообразуется не с этим веком, но если наша жизнь должна изменяться или трансформироваться, меняться, то она должна сообразоваться к истинам, которые мы находим в Слове Господнем. Это тот образец, по которому мы должны думать.
И как мы отвечаем на этот вопрос о нашем помышлении, он тогда приводит в действие всю нашу жизнь, если мы думаем духовно или мы думаем по-мирскому. Возвращаясь в третью главу книги «Бытие», когда сатана вошел в змея и подошел к Еве, он ей предложил не думать по-духовному, не думать по слову Господнему, который Господь ей даровал. Как вы думаете, какой размер был Библии, который Ева имела? Она имела слово, которое она услышала, возможно, не от самого Бога, но от своего мужа. Муж ее, Адам, ее наставил. Господь сказал не прикасаться или не вкушать от этого дерева, правда? Она уже добавила сатане и сказала, Бог запретил нам даже прикасаться этому дереву. Бог только запретил вкушать от него, правда? Но сатана предложил ей, чтобы она начала думать вне том контексте Слова Божия, а своим умом. Он ей предложил думать так, как этот век думает, сейчас и здесь. Она увидела своими глазами, что этот плод, он приятный. И рука ее взяла этот плод и вкусила. Теперь она не думала о вечного последствия того, что она сделала. Видите, сатана подошел к ней и сказал, ты сможешь думать, как Бог. Ты сможешь быть, как Бог. Результат является, что человечество пало в грех, и теперь человек не способен думать, как Бог думает, а только по-человечески, пока Бог не возобновит наш разум, не даст нам новое помышление. Размышление этого века человеческое, оно человекоцентричное. Другими словами, человек думает о себе и думает о том, что он может приобрести в этой жизни. Вся его цель является, чтобы до своей смерти накопить чем побольше всего того, что в этом мире он может найти. Это материализм, правда? Приобрести побольше того, что не вечное. Во-вторых, размышление этого мира приводит человеку к гуманизму. Другими словами, человек ставит себя в своей жизни и в этом веке на место, которое принадлежит Богу. Он становится авторитетом и ответом на все вопросы. И это доводит его еще к третьему изму, если можно так сказать. Это с английского языка на русский язык очень трудно перевести, но это, если вы помните теорию Эйнштейна, отношение материи, правда? Относительность ума этого мира к абсолютной истине Священного Писания. Мир смотрит на Священное Писание и на Слово Божие не как на абсолютные истины, но видит их через свои глаза. И эти мнения человека, они все время меняются, правда? Так что человек, он становится или ставит себя на место Бога, он начинает размышлять и делать решения в своей жизни на основании своих понятий или своего ума. И оно все основано на теперь, все, что я могу себе приобрести. контраст с этим апостол Павел здесь говорится, не думайте так, не допускайте, чтобы ваше помышление, ваш разум сообразовался этому образцу, который вы в мире находите, а наоборот, пускай ваш разум обновляется на основании тех духовных истин, которые вы получаете от Господа. Эти истины, они абсолютные, они не меняются. Мы должны изменять наше мнение. Мы должны изменять наше понимание духовных истин. Мы должны себя видеть так, как Бог себя видит во свете Писания. И если оно не соответствует Писанию, не Бог должен меняться, а мы должны меняться. Наше размышление должно меняться. Наш разговор должен меняться. Моя жизнь должна меняться. Я должен себя в жертву принести Богу. И вместо того, чтобы преследовать или искать, чем побольше я могу приобрести сейчас, в этом веке, Господь говорит, собирайте ваши сокровища в тот небесный банк. Там имейте кассу, пускай все ваши желания. Вот это должна быть ваша цель. Это то, что апостол Павел пишет в послании филиппийцам. Я стремлюсь. Это такое выражение, это если вы понимаете, когда лошадь контролируется узлом, который человек держится, но она рвется, она старается. Апостол Павел говорит, я рвусь, я стараюсь туда. Вот это моя цель. Духовный человек, который помышляет, которого разум и ум его преображен Духом Святым, который наполнен Словом Господним, послание Колоссянам, 3 глава написано, да наполняйте разум ваш, ум ваш Словом Господним. Послание Ефесянам, в 5 главе, наполняйтесь Духом Святым. Это то же самое, быть наполненным Духом Святым и Словом Господним. Оно преображает наше сердце и разум наш, и жизнь нашу, и помышления наши, и дела наши. И такой человек, он уже не будет стремиться, чтобы побольше материального приобрести в этом мире. А наоборот, цель наша будет приобретение одного духовного приобретения, жизнь вечная, духовная жизнь в присутствии Бога. Дальше этой границы, где размышление человеческое останавливается. Преображаться или сообразоваться к помышлению нашего мира. Это апостол Павел здесь говорит. В послании к Коринфянам апостол Павел то же самое пишет. Второе послание, 3 глава. Вот это вот ежедневное наше обновление ума нашего. 18 стих. 3 главы, 2 послание к Коринфянам. Мы же все открытым лицом, как бы в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. В какой образ? Образ Иисуса Христа. Не физический образ Иисуса Христа. Мы не знаем, как Он выглядел. Мы не идем и не смотрим, и не покупаем где-то какую-то картину или икону какую-то, которую мы будем смотреть на нее и говорить, вот это вот наш Господь Иисус. Мы не можем себя преобразить в образ Иисуса физически, но духовный Его образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Дух Святой в нашей жизни начинает выращивать, если можно так сказать, свой плод, который апостол Павел в послании к Галатам говорит, и любовь, и мир, и радость, и так далее, правда? Это уже не мирское, а это уже от Духа Господнего. Это слово «преображение» мы находим буквально 4 раза в Новом Завете, в греческом языке. 2 стих 12 главы послания Римлянам, 2 послание Коринфянам, 3 глава, которую я только что прочитал. И 2 раза Евангелие от Матфея, 17 глава, и Евангелие от Марка, 9 глава. Оно потребляется, чтобы описать нам, как Иисус Христос выглядел на горе, когда Он преобразился. Он совсем иначе выглядел своим ученикам, чем Он в теле, правда? Он выглядел, Матфей описывает, и Марк говорит, он выглядел как свет сияющий, правда? Нашему разуму сегодня оно даже непонятно, как Господь выглядел, правда? Но это слово говорит за преображение Господа там на горе. И это должен быть тот процесс, который происходит в нашем уме. Я думаю, в природе мы все, по крайней мере, когда были дети, наверное, удивлялись, как гусеница может свести себе кокон, и потом, когда она выходит с него, она становится бабочкой красивой, правда? Вот это слово на греческом языке, метаморфу, которое описывает вот эту трансформацию, вот это то, что должно случиться с нашим умом. Апостол Павел говорит, мы умерли для себя, для нашей жизни, для греха в нашем теле, правда? И когда мы воскрешаем, когда мы выходим из этого гроба, где мы должны были себя погребсти, мы выходим новыми людьми, правда? Мы с Христом, Его тело, когда погребли, Он вошел в одной форме в гроб. Когда Он воскрес, Он вышел в другом теле, правда? Вот это должно быть преображение абсолютно новое нашего ума. Тот, кто во кресте, тот новая тварь, новое сотворение. Уже старого нету. И это только начинает случаться, когда наш разум, и когда наша жизнь и помышление наше, оно наполнено Словом Господним. Я думаю, я уже много раз потреблял пример, если вы возьмете губку, ее в какую-то жидкость вы ее положите, то она будет впитывать всю эту жидкость. Наш разум, как наше помышление, наш ум, он должен впитывать Слово Господне. И только тогда, возьмите губку, если вы ее вынули из воды, ее даже нажать не надо, она уже будет течь, из нее будет вся эта жидкость выходит. А если вы немножко только придавите, то прямо ручьем пойдет оттуда вот эта жидкость, правда? Мы настолько должны быть пропитаны Словом Господним, Спурджин сказал, что если кто-нибудь нас порежет, с нашей кровью будет Слово Господне литься с наших вен. Настолько наш разум должен быть наполнен Словом Господним, что когда мы встречаемся с какими-то трудностями, обстоятельствами в нашей жизни, какая должна быть реакция наша? Мы должны сразу думать и размышлять по-библейски, по-духовному, как христиане, точно так, как Господь помышлял бы и думал бы и реагировал. У вас должны, апостол Павел пишет послание филиппийцам, должны быть те же самые чувствования, которые были во Христе, когда Он оставил славу свою и стал рабом, и принял образ человеческий, чувствование. Это разум Господа, как Господь видел себя. Наши дела, они начинают от того, чем думает наш разум. Иметь те же самые чувствования, это значит быть с кем-то в гармонии. Правда? Когда мы это слово потребляем, то мы думаем за музыку иногда, правда? Вы когда-нибудь слышали музыку, которая не в гармонии, правда? Двое людей могут петь, и дисгармония получается, правда? Оно режет уши. У вас должны быть те же самые чувствования, которые у Христа. Если нет, то тогда дисгармония. И это также говорит за единство, правда? Тело Господне одно, едино. Если мы будем помышлять и думать, как Господь думает на основании Слова Его, тогда у нас будет полное единство не только с друг с другом, но и с Богом, правда? Помните, апостол Петр пишет на подобную тему, говорит, припаяшьтесь чресла ума вашего. Опять-таки, разум наш, он должен быть настороже. Имейте вот это вот разум или ум Господний новый, преображаться, это надо потрудиться над этим. Мы, к сожалению, как люди, которые живем в культуре 21 века, мало кто дисциплинирует свой ум думать духовно, думать по-библейски, думать, как Бог думает. Братья и сестры, если мы будем себя испытывать, как апостол Павел пишет нам, когда мы приходим к столу Господнему, да испытывает каждый сам себя, правда? Мы начинаем всегда думать, я думаю, о внешних наших делах, правда? И мы можем вспоминать, где я что-то сказал не так, где что-то сделал не так. Но еще глубже, если мы себя испытываем, мы должны испытывать, как мы думаем. Наш век, он основан, к сожалению, на телевизоре. Не так ли? Мы знаем, если мы включим определенную программу, и она через полчаса окончится. И всегда там будет хорошее окончание, правда? За полчаса они смогут все сжать в одну форму и прийти к какому-то выводу. И наше размышление, почему-то оно ограничено точно как эта программа. Правда? Вот надо все в сжатой форме. Если вы смотрите новости, например, вас никогда не удивляло, что говорят о новостях, о каком-то событии буквально от 30 до 45 секунд. И потом 5 минут реклам. Почему? Потому что мы слышим и мы видим глазами своими рекламы, и тогда это ведет нас к тому, чтобы мы покупали то, что рекламирует нам. А то, что говорилось 30 секунд о какой-то новости, мы забываем. И я думаю, к сожалению, этот менталитет многие из нас восприняли. И даже когда мы приходим в Дом Господень, нам трудно сконцентрироваться на этих истинах. Некоторые истины эти духовные, они глубокие, они трудные. Если вы весной пойдете и начнете раскапывать огород, надо потрудиться там, чтобы землю эту вспахать, правда? Мы должны вспахивать разум наш, помышление наше. Он должен преображаться, разум наш. Основание должно быть эти вот истины духовные. Мы как люди, мы не привыкшие прилагать это усердие. Апостол Павел призывает нас к этому. Преображайте ум ваш. Здесь мы находим истину. Господь, говоря или молясь Отцу Своему Небесному в 17 главе Евангелия от Иоанна, говорит, освяти их Словом Твоим. Слово Твое есть истина. Если наша жизнь не святая, сами себя испытайте. Если есть какие-то недостатки, когда мы спотыкаемся и грешим, это является результат того, что наш ум в тот момент мы не думали о святости, о хождении перед Господом, о полном посвящении в жертву Господу. Мы споткнулись, мы согрешили, потому что наш разум не думал так, как Бог думает, правда? Мы не припоясали разум наш думать по-библейскому и бороться с этим грехом. думать духовно,
по-библейски, как Бог думает, большой контраст с тем, как мир думает. И вот эти вот два термина, я надеюсь, мы будем помышлять о них среди недели. И останавливаться будем. И задавать себе вопрос, как я сейчас, в данный момент, думаю? Думаю я по-мирскому или думаю я по-духовному?
Цель, намерение моего, почему и куда я иду сейчас или еду, является, чтобы сделать вклад в духовный банк, в кассу мою на небесах, или чтобы что-нибудь приобрести материальное. Мы живем в мире, мы нуждаемся и работать, и собирать деньги, и готовить продукты, и в магазины ходить, и покупать все, что нам необходимое. Но самое глубокое намерение должно быть, чтобы употребить эти силы тела нашего, которые Господь даровал нам, и милости своей, чтобы в самом большом контексте это приносило Господу славу, чтобы это была жертва нашего времени и ресурсов наших, и материальных наших ресурсов, и духовное наше служение, и песнопение наше, и даже наше размышление. Чтобы оно постоянно было по тому образу, образцу, который Бог дает нам. Чтобы наше помышление было абсолютное и основано на Слове Господнем. Тогда наша жизнь будет святая. Тогда молитва Господня будет исполнена. К сожалению, в некоторой жизни верующих людей эта молитва Господня не исполнена. Господь молится Отцу Своему, говорит, освяти их Словом Своим, истиной Своей. А мы наполняем разум наш не Словом Господним. Мы думаем не о духовных вещах. Третье, христианский ответ или библейский менталитет и мировоззгляд на материализм, который ищет для себя, является абсолютно наоборот. Господь сказал, если вы хотите следовать за мной, то что? Возьмите свой крест и следуйте за мной. А крест говорил о чем? Человек, который нес крест, он пешком шел на смерть свою, правда? Он в уме своем уже знал, что он сейчас умрет. Верующий человек готов себя принести Господу в жертву, правда? Он уже умер для себя. И это в контраст с материализмом, который стремится что-то себе приобрести. Мир, когда смотрит на что-нибудь негативное, страдание, потеря какая-нибудь, правда? По-мирскому, если размышлять об этом, даже о смерти или о потере какой-нибудь, мир смотрит на это негативно. Верующий человек, духовный мировозгляд, библейский мировозгляд является то, что апостол Павел пишет нам в 8 главе послания Римлянам. Любящих Господа, Он во всех обстоятельствах нашей жизни так ведет, что в конце оно приводит нас к благу. Мы иногда не понимаем все то негативное, через которое мы должны пройти, искушения, испытания, потери какие-нибудь, даже смерть, правда? Но верующий человек это все видит в контраст с миром. Мир это видит как что-то злое, нехорошее. Верующий человек понимает, что через этот процесс Бог наш разум обновляет, преображает его, чтобы мы думали и соответствовали к этим истинам, которым мы здесь находим. Та потеря, которую мы сейчас переносим, она приводит нам духовное благо, приближает нас к Господу.
Итак, в суммировании апостол Павел пишет, что образец нашего помышления, как мы думаем, и после того, то, что наше помышление приводит в действие, оно должно отражаться от того, как думает мир. Для мира это безумие, правда? Такое помышление. А для верующего человека апостол Павел говорит, это благовествование Господа Иисуса Христа. И я не стыжусь его благовествовать. Мирское помышление, оно думает о себе и предает себя в жертву, чтобы это все приобретать. А мы, как верующие люди, наоборот, мы стремимся к вечному. После этого, результат того, если мы себя в жертву принесли Господу, если наш разум преображается и начинает думать, как Бог думает, тогда все, куда Бог нас ведет, мы находим, что это воля Божья. И воля Божия для верующего человека, в контраст с неверующими людьми, она всегда благая, она всегда угодная, она всегда совершенная. И воля Божия – это глубокая тема. Так что, если Господу угодно, мы в следующий день Господним углубимся немножко в нее. Но на этой неделе, когда вы будете размышлять о любой детали вашей жизни, задавайте себе вопрос – как вы думаете о теперешнем, то, что сейчас и здесь, или о будущем и то, что там будет? Пускай Господь свое слово благословит. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за апостола Павла, который не только написал эти послания для нас, но и за все эти гимны, которые мы поем, которые основаны на этих духовных истинах. И как Господь молился, чтобы Слово Твое, будучи истиной, преображало разум наш и освещало нашу жизнь. Пускай оно сегодня имеет это самое действие и эффект в нашей жизни. Чтобы мы думали и размышляли о Тебе, и чтобы это все приносило Тебе славу. Этот основной день, наше богослужение дальнейшее, и утром, и вечером мы предаем руки Твои и просим, чтобы Ты был прославлен в это. Ибо мы просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала: Аминь.